Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее. В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами в студии в этот час будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 4 марта, среда, и сегодня говорим о таком. С загранпаспортом. Как теперь будут ездить в Россию по обе стороны линии разграничения? Железная дорога как путь к реинтеграции. Что думают люди? И вирусные мифы. Что про коронавирус узнали журналисты? Украинская православная церковь Московского патриархата только на третьем месте по степени симпатии украинцев, после ПЦУ и даже УГКЦ. Позитивно к ней относятся только 26% украинцев, а негативно аж 28%. Это единственная церковь в Украине, которая вместе с ее лидером Ануфрием у украинцев негативный баланс доверия. Об этом говорится в свежем опросе Киевского международного института социологии, проведенного с 15 по 27 февраля. Когда Московский патриархат разнравился стране? Когда такая иерархия ПЦУ, УГКЦ и только потом МП станет реальностью? Какую вообще роль в жизни современных украинцев, часто атеистов, играет церковь? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это социолог, эксперт фонда демократические инициативы имени Илька Кучерева Максим Прощевин, религиозный публицист Татьяна Деркач, а также спикер УПЦ МП Николай Данилевич. Друзья, вопрос к вам. Чем вы объясняете такой антирейтинг симпатии украинцев к Московскому патриархату? И кто в этом виноват? Наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно ее неподконтрольные части со стационарных и мобильных телефонов.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем нашу программу традиционно с выпуска новостей. Передаю слово моему коллеге Егору Устинову. Егор, здравствуй.
Приветствую. Один украинский военный погиб, пятеро были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, поддерживаемые Россией вооруженные формирования 7 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Широкино, Зайцево, Рябединского, Луганского. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецкой и Горловки, в группировке ЛНР украинских военных обвинили в 2 обстрелах. Украинские военные на российско-украинской границе в Луганской области задержали россиянина, который хотел нелегально пересечь границу и заехать на оккупированную территорию области. Там он планировал вступить в ряды боевиков. Об этом сообщает Громадское радио со ссылкой на представителя военнослужащих, входящих в состав ООС. По словам источника, мужчина, житель Белгородской области, неделю назад он освободился из исправительной колонии, где провел 11 лет за умышленное убийство. Говорит, что от знакомых из криминальной среды узнал о том, что в группировках ЛНР и ДНР воюет немало людей с криминальным прошлым. Мужчину уже депортировали в Россию, и в настоящее время решается вопрос о закрытии ему въезда в Украину. Верховная Рада Украины на внеочередном заседании поддержала проект постановления об увольнении Алексея Гончарука с должности премьер-министра Украины. Решение поддержали 353 народных депутата. Инициаторами законопроекта стали 14 народных депутатов, в частности 9 из фракции «Слуга народа», по одному из фракции «Батьковщина» и «Оппозиционная платформа за жизнь», 2 члена депутатской группы «За будущее» и 1 внефракционный депутат. Правительство Франции будет финансировать проект по поставке питьевой воды в Мариуполе. Об этом сообщает Министерство финансов Украины. По данным ведомства, министр Оксана Маркарова подписала с французской компанией Natixis соглашение об официальной поддержке проекта. Его реализация позволит Мариуполе улучшить качество услуг по подаче питьевой воды для 450 тысяч жителей города. Реализовывать проект будет коммунальное предприятие «Мариупольское управление водопроводно-канализационного хозяйства». В Краматорске 8 марта на площади Мира состоится марш за права женщин и за ратификацию Стамбульской конвенции. Об этом сообщает пресс-служба правозащитной организации Amnesty International Украина. Также 7 марта организаторы проведут пресс-конференцию в антикризисном медиа-центре в Краматорске на тему противодействия домашнему насилию. В Amnesty International уточняют, что любой человек может присоединиться к акции. Напомню, что Стамбульская конвенция – документ Совета Европы о предотвращении домашнего насилия и насилия против женщин. Целью конвенции является предупреждение насилия и защита пострадавших. И по прогнозам синоптиков, завтра, 5 марта, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 7, днем от 15 до 18 градусов тепла.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадського радіо. С этой секунды они присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, добрый вечер. Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире. Звоните, участвуйте в нем. Наш номер 0800 300 403. Напоминаю, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории. Сегодня мы обсуждаем падение популярности Украинской православной церкви Московского патриархата среди украинцев. Как вы себе это объясняете? Кто в этом виноват?
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
С 1 марта украинцы впускают в Россию только по загранпаспорту. Такое решение было принято в конце прошлого года и сейчас вступило в силу. Таким образом, у украинцев было время подготовиться к нововведению. Радио Донбасс Реалии решило выяснить, а как могут повлиять такие изменения на жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
С 1 марта украинцы больше не могут пересекать государственную границу Украины с Россией на основании внутреннего паспорта или свидетельства о рождении, говорится на сайте Госпогранслужбы Украины. Однако те граждане, которые до 1 марта 2020 выехали в РФ по этим документам, то они еще могут вернуться по ним же в Украину, а уже потом только по загранпаспорту. По заверениям Госпогранслужбы, нововведения положительно повлияют на качество и скорость пограничного контроля, они позволят предотвратить использование подделок внутренних паспортов и свидетельств о рождении, учитывая низкую степень защиты этих документов. Что же может поменяться для жителей ОРДЛО? Для тех, кто едет в Россию, пересекая пункты пропуска на неподконтрольной территории, особо ничего не меняется. Россия продолжает пропускать на свою территорию по внутреннему украинскому паспорту. Однако такая поездка – нарушение украинского законодательства. По словам руководителя пресс-службы Луганского погранотряда Нелли Доценко, с 2014 года пункты пропуска на границе с Россией на оккупированной территории являются закрытыми из-за нарушения порядка пересечения границы – предусмотрено административное наказание.
Обов'язково це є адміністративна відповідальність. Розмір штрафу це від 1700 до 5000 гривень.
Также есть жители ОРДЛО, которые используют поездки в Россию для проезда на подконтрольной Украине территории, при условии, что до этого они выезжали с территории Украины в РФ через официальные пункты пропуска. Сейчас, если у них есть только внутренний паспорт, то с территории РФ на территорию Украины их пропустят, а вот в обратном направлении только при наличии загранпаспорта. Однако такие поездки также вне закона, так как на территорию России люди выезжают через закрытые пункты пропуска на неподконтрольной территории. Выявить такое нарушение непросто. Россия не передает никаких данных о пересечении границы на неподконтрольных территориях. Однако есть другие варианты выявления нарушений, говорит Неля Доценко. Например, у пересекающих границу пограничники периодически выявляют билеты, которые подтверждают, что люди едут с оккупированных территорий. Иногда об этом говорят и сами люди. Также один из вариантов выявления – человек выехал на территорию России через официальный украинский пункт пропуска, а потом пытался пройти через КПВВ. Естественно, в таком случае возникает вопрос, а как человек оказался на неподконтрольной территории? По словам Нелли Доценко, с начала 2020 года на КПВВ в станице Луганской выявлено 113 таких людей. Алексей Виноградов, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в нашей студии. Украинская православная церковь Московского патриархата только на третьем месте по степени симпатии украинцев. После православной церкви Украины и даже после украинской греко-католической церкви. Позитивно к ней относятся только 26% украинцев, негативно аж 28%. Это единственная церковь в Украине, к которой вместе с ее лидером Ануфрием у украинцев негативный баланс доверия. Об этом всем говорится в свежем соцопросе Киевского международного института социологии, проведенного с 15 по 27 февраля, когда Московский патриархат разонравился стране, когда такая иерархия ПЦУ, УГКЦ и только потом МП станет реальностью, какую вообще роль в жизни современных украинцев, часто атеистов, что мы можем наблюдать сейчас в 2020 году, играет церковь, почему вот люди говорят о том, что доверяют, не доверяют, нравится, не нравится церковь, что они вкладывают в это понятие, какие вопросами должны заниматься церковь в современном мире, об этом мы поговорим в студии, у нас в гостях Татьяна Деркач, религиозный публицист. Татьяна, здравствуйте.
Добрый день.
А также спикер, надеюсь, к нашему разговору присоединится спикер Украинской православной церкви Московского патриархата Николай Данилевич, спросим у него, с чем он связывает вот такое падение популярности, если так можно сказать, про московского патриархата в Украине. Друзья, к вам такой же вопрос. Откуда такой антирейтинг симпатии украинцев к московскому патриархату? И как вы это объясняете? Кто в этом виноват? Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории. Вот особенно будем рады голосу с этих неподконтрольных территорий, где не проводился этот соцопрос по объективным причинам. Как вы относитесь к московскому патриархату? Чем вы объясняете вот падение его популярности на подконтрольной, на свободной части Украины? Татьяна, вот по приходам московский патриархат пока лидер в Украине, может быть, поправите меня, да, и по количеству прихожан. Откуда вот такое противоречие, что вот они только на третьем месте по степени симпатии, не симпатии? То есть у людей спрашивали, как вы относитесь, да, к этой церкви, и только 26% украинцев сказали, что позитивно, негативно, 28%, около 40% сказали, что нейтрально. Вот откуда такое противоречие же все-таки?
Ну, у них действительно около 12 тысяч парафий, ну, по крайней мере, по официальным данным. Из них очень много различных часовен там при каких-то государственных органах. То есть мы реально не можем сказать, сколько у них реально живых, может быть, отец Николай нас поправит, сколько реально живых общин религиозных. По количеству прихожан я сказать не могу, потому что у нас нет фиксированного членства в церквях. И естественно, что церкви могут манипулировать здесь статистикой. Я когда просматривала результаты соцопроса, конечно, они меня удивили. Я всегда в данном случае, я очень настороженно отношусь к статистике, потому что, ну, люди могут путать какие-то названия между собой. И я всегда делаю поправку на ветер и закладываю, как говорится, в цену вопроса всегда закладываю риски. То есть те положительные цифры, которые сейчас сопровождают ПЦУ, я все-таки, ну, немножечко как бы пока не готова к триумфализму, но в целом картина меня, конечно, очень удивила. Я могу объяснить приблизительно, потому что там были реально очень хорошие вопросы, почему это может быть. В первую очередь, насколько я вижу, во-первых, людям надоел конфликт. Людям надоело противостояние, потому
церковное?
Что... Церковное? Церковное, да, конечно. Они все-таки в понятие церкви вкладывают какие-то такие миротворческую миссию, какую-то социальную работу. Это, по крайней мере, было очень видно, что на первом месте для людей. И если мы говорим о том, что у нас есть в обществе запрос, в принципе, на... Ну, на окончание войны, я сейчас не буду как бы вдаваться в подробности, то, естественно, что такой же запрос, ну, с определенным лагом, скажем так, от социального запроса, есть и по отношению к церкви.
Это вы имеете в виду тот вопрос, когда уже людям, которых, ну, во время этого соцопроса спрашивают, чем должна заниматься вот вообще церковь, по вашему мнению, да, и вот на эти вопросы отвечали люди, собственно говоря.
Там, я так думаю, что там в комплексе надо рассматривать, потому что там, там очень интересно. Во-первых, церковь... верующие, ну, мы не знаем, да, это был телефонный опрос, на верующих, не на верующих попадали, да, но, в принципе, как бы у нас считается достаточно такая религиозная страна.
Всё-таки еще, да?
Пока да. Хотя тенденция к секуляризации есть, мы никуда от этого не денемся. Очень высокий запрос на поддержание, скажем так, национальной самосведомости, очень высокий запрос на миротворческую миссию и, с другой стороны, очень высокий запрос на поддержку армии. То есть все-таки я не могу сказать, что верующие хотят завершить эту войну любой ценой.
Но все-таки мы вот видим, да, что разные весовые категории у ПЦУ, да, пока еще, поскольку это молодая церковь и Украинская православная церковь Московского патриархата, вы объясняете это тем, что у ПЦМП идет на конфликт, да, она более конфликтная церковь, и поэтому она в глазах украинцев имеет отрицательный баланс доверия, как на языке социологов говорить. Этим вы объясняете.
Я думаю, да, что люди все-таки видят в церкви, люди все-таки видят в религии определенный какой-то такой момент ухода от конфликтов. И то, что они хотят видеть в церкви, они совершенно этого не видят. То есть как бы мы сейчас видим, что на территории Украины создаются, я считаю, естественно, искусственно конфликты, они искусственно поддерживаются. И, ну, по большому счету, мы видим, что вот этот вот тезис о том, что необходимо поддерживать истинную веру и истинную каноническую церковь, в общем-то, он не настолько важен для, имеется в виду, для украинцев. Насколько он важен внутри Московского патриархата, это уже отдельный момент.
К нашему разговору присоединился социолог, эксперт фонда «Демонстратива» имени Илька Кучерева Максим Парашевин. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы объясните, вот как социолог, вот такие ну, удивительные цифры, да, в совсем разных весовых категориях находятся и Украинская греко-католическая церковь, и Православная церковь Украины, и Московский патриархат, которая была гегемоном, и, наверное, до сих пор гегемон по количеству приходов, по количеству прихожан, хотя точно оценить этого нельзя, да, но вот такое на третьем месте только по количеству симпатиков. Это тенденция такая, когда это началось, если так можно сказать?
Ну, по количеству это действительно нельзя оценить, потому что нет каких-то четких стат данных. Есть только единственное, на чем можем ориентироваться, это соцопросы. А соцопросы уже давно, много лет, на самом деле, показывают как раз преобладание Киевского патриархата над Московским. Ну, да, ну, последние годы даже где-то раза в два.
То есть это еще инерция со времен до создания Православной Церкви Украины?
То есть это как бы, ну, не знаю, загадка, которую, ну, невозможно определить, да, то есть какое-то противоречие. Во всех опросах количество тех, кто себя идентифицирует как Киевский патриархат, ну, сейчас ПСУ, в два раза больше, чем Московский патриархат, но при этом по статистике, да, у Московского патриархата в два раза больше религиозных, так сказать, ну, организаций.
Институции, или, да, да, организации.
Единиц, такие, так сказать, да. То есть, что из этого правда, определить невозможно. Но все-таки можно все-таки надеяться, что если все, да, разных компаний в разное время, разных служб опросы дают приблизительно одни и те, ну, по крайней мере, в соотношении вот этих вот, да, в долях, то есть между Московским патриархатом и Православной Церковью Украины, то все-таки можно предполагать, что, скорее всего, все-таки так и есть. Да? Хотя тут, конечно, играет немалую роль все-таки некая политическая составляющая, политический момент, который, как по мне, в значительной мере и определяет вот эти вот цифры. Да? Потому что у нас это изначально как бы ПЦУ, да, изначально, как и Киевский патриархат, позиционировали себя как национальная церковь и четко позиционировали себя в российско-украинском конфликте. В то время как Московский патриархат все время от этого пытается уйти.
Ответ на прямой вопрос, да, вот да. За мир, подобные вещи.
Нет, в такой формулировке они всегда говорят. Они же никогда всегда говорят, что мы за мир, что надо закончить войну, но никогда четко не говорят, между кем война идет. Да? Вообще, вот война, конфликт, да, некий, между кем-то. Да? А не говорят четко про Россию.
А вот еще интересно, что опрашивали время-то соцопросы это всех, и атеистов, да, и прихожан других церквей, и буддистов, и мусульман, наверное, да, просто спрашивали о том, как вы относитесь к этой церкви. Вот с вашей точки зрения, что вкладывают люди вот в этот ответ? Позитивно, негативно, это какая-то эмоциональная связь, да, это то, что слышали в СМИ, возможно, что слышали от родственников, чем руководствуются люди?
Да, скорее всего, именно это. Ну, плюс то, что имеет, то, та информация, которая, опять-таки, в СМИ, да, то, что они получают, с, опять-таки, с этими политическими коннотациями всеми. Но при этом, как бы, цифры надо достаточно нормальные, можно сказать. Почему? Потому что у нас где-то больше 70% тех, кто религиозных людей, относятся к православию. И поэтому нормально, что к православному, то есть ПЦУ, православную церковь, позитивно оценивают. Да, даже как-то маловато получается.
Ну, относят, это не значит, что практикуют православие, да, могут называть себя православными, но не ходить в церковь регулярно.
Да, безусловно. Ну, у нас вообще большинство, да, можно сказать, подавляющее большинство весьма условно относится к религиозным людям на самом-то деле, да, то есть их религиозность достаточно такая зыбкая, достаточно слабая, и в основном так магическая, я бы сказал.
Мистическая. А с вашей точки зрения...
Нет, не мистическая, а именно магическая.
А что вы имеете в виду магическая?
Ну, магия подразумевает, что вы делаете некие действия, и независимо от того, что... То есть, какой вы, кто вы такой, для чего вы это делаете, да, хотите ли вы это сделать, чтобы кому-то помочь или кому-то навредить, но у вас результат будет, да, то есть, как, ну, щелкнул выключатель, включился свет, да, то же самое и здесь. Магия, она не предполагает некого духовного контакта, на самом деле, приближенности чего-то такого.
Максим, а вот Татьяна Деркач говорит о том, что у нас достаточно религиозное общество, несмотря на то, что уже 2020 год, да, модерное общество. Вы согласны тоже с этим, что вот эти вот религиозные конфликты, те, которые мы видим, да, в СМИ, они действительно влияют на мировосприятие, они важны для украинцев сейчас? Или это что-то, что происходит вот где-то на экранах телевизоров, на страницах печати, а на обычных украинцев это не особо как бы и влияет, не особо имеет значение? Ну, какая церковь имеет, какое количество приходов в Украине, да, есть ли вообще это самостоятельная церковь в Украине? Это важно для украинцев?
Ну, сейчас уже да. Ну, как бы и изначально, да, вот скажем так, до создания, когда шел процесс, когда была активная деятельность в этом плане, то достаточно стабильная была часть, когда вот проводили опросы, показывали о том, что где-то треть выступали за то, что это надо. Да? То есть где-то приблизительно поровну, ну, условно так. Треть за, треть против, и остальная треть неопределившихся. Да? Сейчас, когда процесс уже завершен, да, когда уже есть некие результаты, когда за это время эта новая церковь не показала себя как-то плохо, да, в общем-то, ничего плохого она не сделала пока еще, да, никакого негатива такого не получила внешнего, да, и для людей, и для всех, то поэтому, ну, почему же не поддержать, да, при том, что, ну, вот как раз отсутствие негатива. Да? Тут вот это в значительной мере, мне кажется, позитивная оценка не столько в связи с тем, что она делает реально, а, во-первых, с отсутствием негатива, и, во-вторых, это как некий аванс, да, аванс на будущее.
Это более политический месседж или более такой религиозный месседж от украинцев? Почему они поддерживают церковь?
Ну,
потому что своя.
Именно эту, то скорее как политический. Да.
Давайте...
Им даже, учитывая то, что большинство верующих, да, которые... Ну, определяют себя как верующими, вспоминают религии достаточно редко, да, и в церкви в основном, да, значительная часть вообще говорит, что они просто православные, какая-то часть еще вообще как бы ходит в церковь, но не знает, в какую даже, да, то есть для них это не важно. То есть таких, кто четко идентифицирует себя, их на самом деле скорее меньшинство. Да, в общем-то, тех, кто относится четко к той или к той церкви. Но почему бы не оценить тех, кто хорошо себя ведет? Да?
Давайте к нашему разговору подключим спикера Украинской православной церкви Московского патриархата Николая Данилевича. С вами по телефону. Отче, здравствуйте.
Да, добрый день.
Николай, как вы объясняете вот то, что только на третьем месте ваша церковь в списке симпатии украинцев и даже вот негативный баланс доверия, то есть больше людей не симпатизируют, чем симпатизируют и Московскому патриархату, и предстоятелю церкви Ануфрию?
Ну, во-первых, любые социальные вот эти соцопытывания, эти исследования, они всегда имеет немножко относительное такое значение. Это раз. Очень сложно проверить. Это раз. Во-вторых, действительно, я понимаю, вот это результат работы СМИ, какой-то пропаганды и вообще того всего, что на протяжении 5 или даже 6 лет после них выливалось на нашу церковь. Вот поэтому со стороны как бы симпатии надо отметить, что это действительно вопрос симпатии. То есть это не вопрос, скажем, реальных прихожан. Ведь реальных прихожан мы видим, что у нас больше, чем в ПЦУ, и это видно, ну, невооруженным взглядом. Да, можно посмотреть фотографии с богослужений на нашем сайте, с нашей богослужения, когда предстоятель служит, и другие священники, а также на сайте ПЦУ. И вот я хотел бы привести даже таких три кратеньких примера. Очень хорошо, что это как бы исследование было опубликовано сейчас, потому что сейчас первая неделя поста, и люди вот именно в это время, сейчас большая часть находится в храмах, потому что читается покаянный канон Андрея Крицкого. Вот в это время там у кого-то через полчаса начнет. И вот вчера, например, Епифаний, глава ПЦУ, служил в Ведобедском монастыре, читал канон в это время приблизительно. Там на фотографии, ну, человек 10, возможно, где-то еще там 15, может, было на службе. В это же время митрополит Ануфрий в Покровском монастыре города Киева читает канон. Там несколько сотен человек, люди рядами стоят, поклоны бьют. То есть реальных прихожан, практикующих, у нас больше. И я вот в этом плане не знаю, кто у вас в студии, человек, который говорил, вот сейчас я пару минут слушал.
Давайте я тебя представлю, это социолог Максим Порощевин и религиозный публицист Татьяна Деркач на студии.
Ага, да. Ну вот, Максима я слышал, вот, я во многом соглашусь с ним. Поэтому в плане реальных верующих, практикующих верующих, вот у нас больше. Кроме всего остального, третий пример, Волынская область, Владимир-Волынский район, село Сусваль. Там захватили наш храм представители ПЦУ. И в это время храм закрыт, пустой, закрыт, и громада ПЦУ вообще не молится в это время. В то время, как это сейчас, громада УПЦ нашей церкви стоит и читает канон. Поэтому реально практикующих людей у нас больше. А то, что симпатия, ну это, знаете, это торговля воздухом. Вот. Больше, меньше. Это диванная сотня, извините, я вот такими уже скажем. Это вопрос симпатии, но он как бы не влияет. Это мертвые души гоголевские, которые вот сегодня так, три месяца другой пропаганды будут по СМИ говорить, будет завтра так. Вот. Поэтому тут для церкви важны живые души, а не мертвые.
Вот я хотел как раз уточнить, то есть для московского патриархата не важно вот симпатия, антипатия украинцев, ну, а самое важное результат работы это количество именно прихожан, практикующих православных.
Да, это по большому счету для каждой церкви важно реальных прихожан. Вот. Я понимаю, что мы не совсем можем как бы повлиять на, знаете, плетью обуха не перешибешь. Невозможно и повлиять, возможно, на политику государства, скажем, там, на СМИ, которые пишут вот разные. Вот, поэтому для каждого, ну, скажем, священника, даже любой церкви, важно прежде всего наличие реальных прихожан, а не симпатии. Ну, что ты симпатии, во что ты их как бы превратишь? А если за тебя, за тобой стоят реальные люди, их много, вот это, слава Богу, это церковь тогда полноценная.
Вообще, вы сказали о некой пропаганде, да, расскажите, что вы имеете в виду за пропаганда, которая вот вывела ПЦУ в лидеры, какие тезисы, вот, получается, снизили симпатию по отношению к московскому патриархату?
Нет, ну, понятно, что это и вся, скажем, время президентства Петра Порошенко. Потом, конечно же, и этот конфликт на востоке Украины, вот, который есть. И сложность для нашей церкви в том, что мы присутствуем по обе стороны баррикад, в том числе и в Крыму. Ваша же передача «Крым реалии», да?
«Донбасс реалии».
Извините, «Донбасс реалии». Вот. И люди разные. Украина в этом плане разная, и церковь наша присутствует везде, а в то время как ПЦУ там вообще почти нет. Единичные приходы общины какие-то. Вот. И, скажем, мы в разных находимся в разных регионах, и в этом плане наша церковь такая многообразная, да, потому что даже сама Украина, она состоит из таких как бы субкультур, если сказать, вот, от Запада до Востока. Вот. И вот это все, но понятно, что и конфликт этот, и все это повлияло, картинка по телевизору, это результат работы телевизора, вот, повлияло на людей. У нас минимальное количество людей, которые отошли от нашей церкви. Я даже вот по приходам даже не знаю таких людей из своей приходской практики. То есть буквально единицы. Вот. Но многие даже новые пришли. Вот. А так, чтобы вопрос симпатии, о чем мы говорим, сейчас мы говорим о, уже о реальных верующих, а именно о симпатиях, ну, это вопрос, который формирует телевизор, СМИ, вот и все. Сегодня так, завтра по-другому будет, вот, потом по-третьему.
Очень, вот вы говорите о том, что и на оккупированной части Донбасса, и в Крыму есть церкви Московского патриархата, ну, конечно, есть, если там преследуют православную церковь Украины, да, и баптистов, и мусульман, и только почему-то вот вашу церковь не трогают на тех территориях.
Западной Украине. И вы знаете, что у нас там забрали около 200 приходов, даже больше. Около 200 приходов, вернее, храмов забрали, а общины остались. Вот что. Важно, что у нас, когда даже забирают храмы, общины остаются, люди остаются. Поэтому для нас, как для церкви, важны люди, а не храмы. Вот. Потому что храмы забирают, они потом опять стоят пустыми, как я вам говорил, в случае в селе, как в селе Сусваль в Волынской области. Поэтому есть люди, будут храмы. Есть храмы, и не факт, что будут люди, потому что люди построят новые храмы. Поэтому наша церковь фокусирует свое внимание именно на людей, а не на храмы.
Спасибо, отче. Побудьте, пожалуйста, с нами на связи, если вы можете. Может быть, у наших слушателей будут к вам вопросы. Это Николай Данилевич, спикер Украинской православной церкви Московского патриархата. В гостях у нас социолог в студии Максим Порощевин, религиозный публицист Татьяна Еркач. 0800-300-403, номер прямого эфира. Звонки бесплатные со всей территории Украины. Давайте послушаем. Слушатели, здравствуйте. Откуда вы?
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Валерий Краматорск.
Слушаем вас.
Еще живя в Донецке, в конце 90-х я стал случайно свидетелем сходняка, так называемого, московских батюшек, попов. Это что-то напоминало мне сходку воров в законе. Джипы, БМВ, Мерседесы черного цвета. Я еще тогда начал присматриваться к московскому патриархату. И потом при Виктора Федоровича Януковича это обычная бизнес-структура, где церкви строились в огромном количестве. Входишь в церковь, там копилки, копилки, куда не ткнись, там вот тут кинь денежку, тут. А с приходом русского мира я попросту уже возненавидел эту церковь. Ко всем церквам отношусь хорошо.
Почему? Поясните, пожалуйста.
Вот с приходом русского мира они себя вообще показали во всей красе, когда вот этот случай в Славянске с доброй руки батюшки московского патриархата, он благословил вот этих убийц на издевательство над баптистами. Вот это лицо московского патриархата. Это абсолютно антиукраинская преступная церковь. Ее нужно просто уничтожить, стереть лица земли с нашей страны.
Ну, давайте вот нельзя в нашем эфире, не будем призывать к уничтожению чего-либо. Мы тут дискутируем. 0800-300-403, номер прямого эфира. Еще давайте слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрий вечір, Луганщина. Та я на рахунок опитування. Річ у тім, що нічого дивного немає. Наприклад, на сході України приходив ПЦУ, ну, я не знаю, одиниці. А самі по розмовам з віруючими, вони просто звикли ходити до цієї церкви, а коли їх починають опитувати за ікону церкву, вони відповідно кажуть, що вони за українську церкву, ну, за московський патріархат. Так що нічого дивного нема, що і тут ні Порошенко не винен, ніхто. Ну, це просто люди дивляться, тут вам попередній дозвонювач розказав, таких випадків, це ж не одиниці, у нас в Новоайдарі попа вловили в 14-му році, який навіть очолював бойовиків, не то, що там освячував. В Стаханові є відео, як, що розказує піп за куди треба хохлав, що з хохлами треба робити і куди їх послати. Так що просто, ну як, ну це свідомий вибір. А ходять вони просто люди, як, вони кажуть, що я ходжу до Бога, а не в церкву. Ну, в смислі, не саму будівлю, а до Бога. А який патріархат? Для них, для деяких не важливий.
Спасибо за звонок. Ну да, вот согласно этого соцопроса, ПЦУ недавно созданная, она объединяет всю Украину, во-первых, имеет самые высокие показатели отношения по всей стране. Вот 50% на востоке даже вот страны и до почти 70% на западе. Давайте еще одного слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день.
Добрый день.
Меня зовут Олег, место Лубны. Вы знаете, у нас есть, точнее, в Лубенском районе церкви Московского патриархата, которые просто закрыты. Не ходят ни прихожане, ничего. И дело в том, что когда я балакал с людьми, то мне говорят, церковь повесила замок, церковник повесил замок, и все. Туда и люди не ходят, и оно просто считается нічиї, як сказати. І коли кажуть, що ось рейтинги, у цей рейтинг вже давно падають, як почалась війна. І після того, як московські попи на Україні почали відказувати атошникам там дітей, щось, проблеми похрестити, останній путь відправити атошника, це все рейтинг почав падати. І коли кажуть, там телевидення грають, ні, це не телевидення грають, просто отношення між церквою російською і українцями, ну, дуже як м'яко спортилися.
Спасибо большое. Ну, давайте дадим возможность Николаю Данилевичу как-то отреагировать. Отче, ну вот вы говорите о телевизоре, да, люди говорят о конкретных случаях, которых они видели во время вот этого конфликта на Донбассе, как говорите.
Ну, смотрите, я живу в Киеве, вот, я не могу комментировать, я не знаю, что там происходит в Лубнах, в Краматорске или где-то еще. Вот, но некоторые случаи, скажем, я знаю. Например, я в курсе вот этой нашумевшей истории по поводу убийства пасторов в Славянске. Там, по-моему, два сына одного протестантского пастора. А вот, но, извините, я не помню, чтобы там было, мы тогда же узнавали, чтобы там был какой-то священник, который благословил там и так дальше. А я вам скажу позицию нашей церкви по поводу этого, что у нас те архиереи, которые служат там на Востоке, не благословляют, то есть не разрешали священникам, штатным священникам, действующим священникам нашей церкви там принимать участие, там бегать по баррикадам, принимать участие в той или на той или на другой стороне. Вот. В то время, это 14-15 год, очень много, мы отмечали, появилось растриженных священников. Священники, которые приехали, кстати, из России, которые были, ну, даже просто выдавали себя за священников. Вот. И мы даже по фотографиям смотрели, спрашивали, я звонил сам в Донецкую епархию, в другие, что это за священник? Говорит, нет, это не наш, такого у нас нет. Вот поэтому, знаете, когда бывают такие там войны и вот эти очаги конфликтов, туда, скажем, сходятся всякие, ну, грубо говоря, так, или мягко говоря, низы общества. А вот. Поэтому за всех мы отвечаем за штатных священников, да, а не за тех, кто-то где-то там. А вот. Относительно того, что действительно, например, наша церковь, вот, например, второй, по-моему, дозвонившийся человек сказал, что там в Луганской области их мало, да, ну, ПЦУ почти нет. Но не надо думать, что, например, нас на Западной Украине нет. Например, я могу привести у нас там, если не ошибаюсь, около 200 приходов в Луганской области. А, например, в Волынской или даже в Ровенской области у нас, если ПЦУ имеет 347 приходов, то УПЦ имеет 600 приходов. То есть мы, даже я скажу, что большая часть наших приходов находится именно на Западной Украине. Поэтому, несмотря на то, что нас называют, там, что мы там русский мир, это неправильно, вот у нас очень много приходов, даже большая часть приходов именно в украиноязычных областях нашей страны. То, что, конечно, отвечу дальше, некоторые священники, возможно, ведут себя неправильно, я соглашусь с этим, я не буду отрицать. Вот есть человеческий фактор. Но мы с самого начала, как только началась война, говорили и официально заявляли, что чтобы люди, чтобы священники отпевали и солдат украинской армии, и так называемых ополченцев. Мы не судьи, кто каким образом умер или на какой стороне умер. Если он был крещенным христианином, то мы есть право его отпевать. Вот. Если такие случаи были, я понимаю, что возможно там где-то кто-то отказал, вот, то это грех самого священника. Вот. Но поверьте, такие случаи были, их было очень мало.
Услышали вас, отче, спасибо, да, большое. Да. Давайте вот дадим возможность гостям студии как-то отреагировать, да, на вот эту полемику, Татьяна, вот его соображения.
Да, я начну с отца Николая. Действительно, это очень образованный, начитанный человек, однако то, что я, по крайней мере, сейчас слышу, это такой набор темников, да, которые постоянно озвучиваются. Во-первых, слушатели абсолютно правильно объяснили, почему Московский патриархат не любит. Это нельзя так сказать, что телевидение создало им какую-то ложную картинку. На самом деле мы белые пушистые. И тот факт, что Московский патриархат есть по обе стороны баррикад, на самом деле это большой минус для них, потому что здесь, на подконтрольной территории Украины, они, конечно же, говорят, что нельзя участвовать в братоубийственной войне, но я пока не слышала, чтобы точно такую же полемику священники с той стороны вели с боевиками. Более того, вот я специально занималась расследованием, там огромное количество, на самом деле, священников, которые изначально поддержали вообще всю эту русскую весну, они совершенно не за штатом, они совершенно не запрещенные, они совершенно не какие-то залетные. То есть их можно там, Андрей Маныч тот, который, вот знаменитая картинка там, где он благословляет Гиркина. Да, там.
Ну, своевольничали, вот как говорит Николай, отец Николай.
Ну, а где же реакция?
Церковь, вообще-то, это очень жесткая иерархическая структура. Когда мы видим, что все эти фамилии известны. Я их так могу. Борис Хлепить, который как бы специально он окормлял батальон «Восток». Владимир Очеретяны, который стоял на баррикадах. До сих пор там Сергей Варнавский, до сих пор показывают, как он благословляет, как они принимали присягу на КПП из Варина, те, кто пересекает эту границу. И сказать, что вот их нет, мы не несем за них ответственности, мне кажется, это уже отход от принципов церкви, которая является действительно очень жесткой иерархической структурой. Мы не хотим за них нести ответственность. А в то же время, если, допустим, какие-то были проукраинские настроения, то регулярно давали по шапке. Ну, официально, неофициально, но, по крайней мере, этих людей, скажем так, поддавали какой-то обструкции. Поэтому тут, в принципе, можно вот отца Николая, ну, очень много комментировать практически по каждой его сентенции, ну, это займет слишком много времени.
Максим, да, тоже ваша реакция, если что-то прокомментировать захотите.
Ну, то есть я могу сказать то же самое, то есть как бы замечательно. Это отдельные случаи, предположим. Ну, а где реакция, да? То есть как бы на этом и заканчивается. Да, есть отдельные священники, и что? Да, как, почему нет, то есть как бы и дисциплинарных санкций, так сказать, к ним нету. Да, это раз. Второе, то, что я говорю, что отсутствие четкости позиции, да, на самом деле. Позиция расплывчатая так, чтобы, то есть нету, на самом деле, да, таких на массовом уровне и на уровне, так сказать, руководства таких антиукраинских заявлений, но и четкого определения того, что Россия ведет против, что это Россия ведет против нас войну, да, его тоже нету. И это может быть позиция, пожалуйста, но получайте реакцию, да. То есть, соответственно, те, кто для большинства людей это российская, да, агрессия. И, соответственно, если кто-то этого не признает, то, соответственно, он получает и негатив, да, определенный. Что касается вот реакции отца Николая на то, что по поводу того, что, ну, это так, настроение. Это где-то справедливо, но, думаю, если бы были данные противоположные, то церковь Московского патриархата и на своем сайте, и везде бы демонстрировала эти данные, как вот, что нам больше доверяют, да, нам больше верят, нас больше поддерживают. Из тех же, при том же самом, так сказать, из тех же самых данных опросов. Да? То есть, если бы было в их пользу, реакция была бы совершенно другой.
Татьяна, вот 26% почти относятся к Московскому патриархату в Украине, согласно соцопросу, позитивно. Вот можно сказать, что эти 26% это и есть вот прихожане Московского патриархата, да и больше их не станет, учитывая вот риторику отца Николая о том, что, ну, вот для них важно, сколько людей ходят к ним реально в церковь. Кто эти 26%, которые позитивно оценивают эту церковь?
Я не знаю. Насколько это прихожане, я не думаю, что это там большинство из них. Вы знаете, что меня вот немножечко насторожило, когда отец Николай сказал по поводу сравнения служб в Киево-Печерской лавре, ну, давайте будем говорить так, что Киево-Печерская лавра все-таки это культовый объект, куда, в общем-то, стекается очень много паломников. Он сказал, что воцерковленные люди, в его понимании, те, кто бьет поклоны для нас, и как бы он считает всех остальных мертвыми душами. Вот я считаю, что здесь непонимание, что такое миссия церкви, потому что церковь...
А какая миссия церкви?
Миссия церкви состоит в том, чтобы привлечь к вере, не к битью поклонов, это то, что как раз говорил Максим, вот эта вот магия, что чем больше ты набьешь голову о пол, тем больше тебя Боженька благословит. Вот, привлечь к вере как можно больше людей, это естественно, понимаете, как это, грубо говоря, физиология церкви, она должна ее обязательно выполнить. И для нас лично, вот для, как представитель ПЦУ, хотя я стараюсь вот к этой социологии относиться все-таки немножечко.
Объективно.
Как, да, объективно. Вот, для меня это не мертвые души, для меня это как раз поле деятельности, понимаете, будущее. Для них уже получается, что вот они себя ограничивали, вот эта самоизоляция, вот здесь вот внутренняя. И, конечно же, на какой-то инерции они еще будут иметь прихожан, они будут еще, значит, храмы их будут наполняться. Что дальше? Как они дальше себя видят, если у них уже такой антирейтинг? Как они планируют дальше? Они потом скажут, что все против нас, значит, уходим в катакомбы и будем бороться с этим грешным падшим миром. Что дальше?
Ну да, еще Иисус говорил, что ловцами человеков, да, делают священников. Да, как же можно ловить человеков, учитывая то, что ну, вот такая жесткая позиция. Давайте еще послушаем пару слушателей, будем закругляться. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Саша, Одесса. Вот я хотел бы, чтобы эксперты в студии подтвердили или опровергли то, что я слышал об РПЦМП. Вот, во-первых, насколько я знаю, РПЦМП – это самосвяты, то есть у них нет томоса. То есть любой может у себя дома организовать церковную организацию, и она ничем не будет хуже по каноничности, чем РПЦМП. И, во-вторых, насколько я знаю, РПЦМП была организована людоедом Иваном Грозным, и потом эту организацию переформатировал другой людоед Сталин. И они оба использовали эту организацию в своих политических целях, и сейчас эта организация продолжает служить Кремлю, и в московско-украинской войне она помогает именно Москве, в частности, агитирует воевать против Украины. Вот что из того, что я наговорил, правда, а что ложь? Спасибо.
Ну, если можно коротко, Татьяна, по этому поводу. Это скорее была реплика, чем вопрос, я даже думаю,
высказал свое мнение. Да, вопрос каноничности, он очень сложный, на самом деле.
Много говорили мы об этом.
Да, да, считается, что она все-таки канонична, она признанная в мировом православии, и как бы мы пока исходим из этого. Всякие детали, там есть очень много критериев, которые важны для мирового православия. Может быть, эти критерии, скажем так, не важны для обывателя. Но мы действительно в истории церкви были очень разные деятели. Это не только, скажем так, в истории русской церкви. Ну, к сожалению, она пошла на этом поводу. Да, было такое.
Еще одного человека давайте послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день.
Добрый день, представьтесь, пожалуйста.
Игорь Схидняк, вот я зараз вам скажу по столичному региону. Я знаю там пару священників, вони западенці. І я їх питав, от, чи будуть вони прислуховуватися до паствы, щоб ну, до народу націоналізовувати, ну, як це сказати, національним обличчям церкви з національною мовою. Вони кажуть, ні, будемо слухати керівницю, бо виходить, що робота дорожча. Виходить так, що будував український народ ці церкви, себе будував, а належать вони якийсь підход такий, знаєте, імперський, якийсь рабовласницький підход до інших народів. Вони ж там, якщо це міжнародна вони вважають церква, то це ж не так. Це, вони ж цей, там російську мову, ні церковно-слов'янську, ні грецьку, там, ні арамейську використовують. Просто якесь таке ущемлене ставлення до нас. Ну, мені дивне трохи.
Тоже репліка. Давайте ще одного чека послухаємо, дозвонився. Здравствуйте, откуда ви?
Алло.
Добрый вечер, представьте, пожалуйста.
Ну, это я из Луганщины. Я хотел...
Пропала связь, к сожалению. Еще есть человек, который позвонил?
Алло.
Здравствуйте, представьте, пожалуйста.
С Херсона. Вы слышите, да?
Да, слушаем вас.
Я хотел сказать на московский патриархат. Вот тут вы бы послушали в Херсоне, что попы говорят российского патриархата в церкви. Понимаете? Что... Украинская армия убивает своих единоверцев на востоке Украины. Такая идет, понимаете, но неужели я бы их давно надо просто, как когда-то в Украине была своя при Киевской Руси, своя церковь была. Москва-то забрала все. Так надо вернуть на круги своя. Я в 15-м году переехал с России. Я вам сейчас расскажу, как в России. Я 45 лет прожил в городе, есть такой Нижневартовск на севере. И там Сургут, Нефтеюганск, Когалым, Нижневартовск. Там 70% граждане России, это Украины, украинцев. В церкви там, когда война началась, почему я переехал оттуда, когда война началась, там такое в церкви, ну, я как ходил, ну, я, можно сказать, не то, что там так верующий такой. В церкви такая пропаганда, что хохлы, украинцы, убийцы, фашисты, прямо в церкви говорили, бендеровцы, это накручивали народ.
Спасибо. И вам это стало неприятно, да? Ну, вы перестали посещать. пропала связь. Вот, кстати, очень странно, последний к вам вопрос. Получается, мы думали, что уже не очень-то людей это волнует, а видим, что вот шквал звонков фактически, да, для людей вот почему-то эта тема очень болезненная именно церкви украинской.
Потому что церковь должна давать смыслы, понимаете, если она дает антисмыслы. В принципе, вот то, что я послушала людей, в принципе, мы здесь даже не нужны, как эксперты. Достаточно было просто включить эти звонки в студию, и все. И потом включить отца Николая, который бы попытался это прокомментировать.
Ну, потому что церковь включается каким-то образом в вот эту политическую борьбу, да? То есть, если бы она либо включается...
А ПСУ не включается в политическую борьбу?
И ПСУ включается, но она включается в том направлении, которое поддерживает большинство, да? То есть, ну, это факт просто. Не надо говорить, что это как-то правильно, неправильно. Это вот есть, да, такое. И, кстати, к тому, что там вот говорили по поводу, что не СМИ это раздувают, все-таки, я думаю, немало, то есть как не только СМИ, но и СМИ тоже, потому что немалая часть тех, кто имеет сейчас негативное представление о Московском патриархате, сами, я думаю, непосредственно не сталкивались, да, не сталкивались с такими фактами, как приводят, когда прямо в церкви, потому что люди даже и в церковь не ходят, в основном ходят тогда, когда посвятить Пасху, так сказать, или что-то другое, или воду посвятить, и все, пришли, получили и ушли, да, и проповеди они не слушают в основном, и поэтому непосредственно они не сталкивались, и именно СМИ доносят вот эти ситуации, конфликты, да, вот эти ситуации включенности на, по сути, вражеской стороне, да, участие в информационной войне на стороне другого, врагов, да, по сути. И поэтому, то есть, если бы СМИ это не доносило, то отношение было бы меньше. Да.
Благодарю за интересный разговор. Это были социолог, эксперт фонда «Демонициатива» имени Илька Кучерева Максим Порощевин, религиозный публицист Татьяна Деркач. По телефону с нами был спикер Украинской православной церкви Московского патриархата Николай Данилевич. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Мнение, вопрос или отзыв о наших программах 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас полистаем свежую прессу.
Кабинет министров Украины вскоре получит нового главу. Все идет к тому, что премьер-министра Алексея Гончарука сменит Денис Шмыгаль, который станет исполняющим обязанности премьер-министра. Об этом пишет сайт «Главред». По мнению политтехнолога Тараса Березовца, Шмыгаль известен прежде всего своей профессиональной биографией. Он работал на структуры Рината Ахметова. Эксперт отмечает, что в руках Ахметова есть ресурсы, которые могут быть ценными для президента Зеленского. Во-первых, речь идет об огромных бюджетообразующих предприятиях. Во-вторых, об огромном влиянии Ахметова на Донбассе, куда бы он хотел вернуться. Кроме того, руководитель офиса президента Андрей Ермак уже анонсировал местные выборы в Урглу, которые должны состояться уже осенью этого года. По словам Березовца, партия «Слуга народа» сама не сможет выиграть выборы на этих территориях, поэтому Ахметов может оказаться полезен, ведь он единственная фигура украинской политики, которая не связана с сепаратистами, но имеет серьезную поддержку в Урглу. Это значит, что он мог бы создать и профинансировать политическую силу, у него достаточно и человеческих, и финансовых ресурсов, утверждает Тарас Березовец. С марта начал тестовое вещание новый развлекательно-информационный телеканал «Дом». Он должен стать мостом для передачи информации на временно оккупированные территории Донбасса и Крым. Об этом пишет «Деловая столица». Издание отмечает, что необходимость в таком ресурсе действительно велика. Люди живут в условиях тотальной российской пропаганды без каких-либо альтернативных источников информации. Однако, как утверждает автор статьи Виктория Белявская, проблема этого телеканала в том, что для его создания был практически уничтожен государственный телеканал и навещание UATV. Он работал в странах Азии, Европы и Америки через многочисленные спутники и в кабельных сетях. Каждый день 23 часа кряду он выдавал информационно-аналитические передачи на разных языках. Теперь же вместо этого будут почти круглые сутки крутить 95-й квартал, сериалы и юмористические ток-шоу. По мнению автора, информационный UATV и развлекательный дом должны были развиваться параллельно, и только так можно было бы обеспечить полноценное возвращение украинской повестки дня в жизнь жителей Урдлу и Крыма. Одними только шуточками Донбасс домой не вернешь. Подробнее читайте в статье «Дом, в котором живет Зе». Уровень политических прав и гражданских свобод на оккупированной территории Донбасса очень низкий, а точнее почти отсутствует. К такому выводу пришла организация Freedom House, оценив уровень свободы на этой территории в 5 баллов из 100. Об этом пишет сайт «Новости Донбасса». В организации отмечают, что обе так называемые республики полностью зависят от Москвы в финансовом отношении и в контексте поставок боевиков и оружия, а их лидеры открыто выступают за присоединение к Российской Федерации. Политическая деятельность на этих территориях жестко контролируется силами безопасности. Местные СМИ также находятся под жесткими ограничениями, а пользователи социальных сетей подвергаются арестам за свои критические заметки. Верховенство права и гражданские свободы на этих территориях вообще не соблюдаются, утверждают в организации. Подробнее читайте в материале «Близится к нулю».
В половине 12-го с северо-запада со стороны деревни Чмаровки в Старгород вошел молодой человек лет 28. По мнению литераторов, Старобельск – прототип Старгорода в произведении Ильфа и Петрова «12 стульев». В начале 20-х годов эти два молодых журналиста посетили уездный город Старобельск по заданию газеты. Описание этой поездки в журналистских материалах совпадает с отрывками из романа «Сатириков». Радио «Донбасс Реалии» в Старобельске на частоте 90,2 FM.
Закладка. Открываем Донбасс. У нас нет военного положения, и Украина официально не находится в состоянии войны. Поэтому все наши, кто убит во время так называемой АТО, считаются не погибшими на войне, а жертвами преступлений, умышленных убийств при совершении террористических актов. А те, кто ранен, соответственно, потерпевшие, которым причинены телесные повреждения. По какому такому случаю каждому заводится уголовное дело, следователи заполняют кучу бумаг, кого-то опрашивают, сколько сил и людских ресурсов отвлекается на бессмыслицу. Александр Мамалуй, военный дневник.
Запомни эту страницу.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
Президент Украины Владимир Зеленский предлагает парламенту назначить Дениса Шмыгаля новым премьер-министром. Президент заявил об этом на внеочередном заседании Верховной Рады. Напомню, парламент отправил в отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Соответствующее решение поддержали 353 народных депутата. Автоматически в отставку идет и все правительство Гончарука. Ожидается, что сегодня Верховная Рада назначит нового главу правительства. Алексей Гончарук, напомню, был назначен премьер-министром 29 августа 2019 года. Один украинский военный был ранен на Донбассе с начала текущих суток, сообщает Министерство обороны Украины. По данным ведомства, российские гибридные силы дважды открывали огонь на Луганском направлении в районе Крымского и Орехова. В группировке ЛНР, в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстреле населенных пунктов Синтяновка и Калинова с начала текущих суток. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах Докучаевска, в результате чего два человека были ранены. Служба безопасности сообщила о подозрении в пытках освобожденному из плена группировки ЛДНР гражданину Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По данным СБУ, мужчина во время пребывания в тюрьме так называемого МГБ ДНР в Донецке добровольно вступил в состав незаконного вооруженного формирования. Совместно с другими членами группировки он применял физическое насилие к своим согражданам, которые содержались в тюрьме. В ходе обыска по месту жительства у подозреваемого обнаружили вещи и предметы, подтверждающие его участие в группировке ДНР. Украинским шахтерам на этой неделе погасят задолженность по зарплате на сумму 650 миллионов гривен. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время внеочередного заседания Верховной Рады. Напомню, ранее президент Украины дал правительству 2 месяца на погашение задолженности перед шахтерами. Реформирование угольной отрасли, которая предусматривает закрытие шахт, обойдется госбюджету в 15 миллиардов гривен и может занять до 5 лет. Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, передает Униан. По словам министра, анализ показал, что из 32 государственных шахт к прибыльным отнесены 4, еще 3 являются моногородами, то есть их нельзя закрыть. Также, по словам министра, еще 4 шахты отнесены к так называемой группе энергетической безопасности. Они не являются экономически привлекательными, но вместе с тем имеют большие запасы угля. В общем, действенными остаются 11 шахт.
В Краматорске 8 марта на площади Мира состоится марш за права женщин за ратификацию Стамбульской конвенции. Об этом сообщает пресс-служба правозащитной организации Amnesty International Украина. Также 7 марта организаторы проведут пресс-конференцию в антикризисном медиа-центре в Краматорске на тему противодействия домашнему насилию. В Amnesty International уточняют, что любой человек может присоединиться к акции. Напомню, что Стамбульская конвенция – документ Совета Европы о предотвращении домашнего насилия и насилия против женщин. Целью конвенции является предупреждение насилия и защита пострадавших. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 7, днем от 15 до 18 градусов тепла.
Это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что были с нами. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Больше ищите в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Там вы можете с нами и связаться. Удачи и до завтра.
Слушали «Донбасс Реалии».